Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Галиперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем все происходящее в мире и мировую реакцию на эту войну. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о том, как санкт-петербургских медиков готовят воевать, как Россия удерживает в заложниках фактически тех, кто защищал Азовсталь. Много чего еще будет по дипломатии и помощи Украине оружием, но начнем, как всегда, с непрекращающихся обстрелов, потому что они продолжаются каждый день. Расскажи, Ксюша, что ты знаешь об этом.
Да, обстрелы, как говорят в России, из высокоточного оружия. Это выражение, которое уже стало синонимом совершенно чего-то противоположного и означает вообще-то для всего мира беспорядочные обстрелы, которые Россия ведет. И вот сегодня в Днепропетровской области было 5 обстрелов. В Никополе ранен один мужчина, сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также российские снаряды попали в объекты инфраструктуры. В Никополе повреждены более 30 многоэтажных и частных домов, газопроводы и линии электропередач. Более 2000 семей остались без света. Российские снаряды также прилетели в больницу, детский сад, краеведческий музей, собор, магазины, на рынок, фабрику и на почту. Во время ночного обстрела Николаева ракетами С-300 были ранены 2 человека. В частности, из-под завалов достали 11-летнего мальчика. Еще 7 человек ищут. И один человек, которого вытащили из-под завалов челночной станции, скончался. Российские войска также обстреляли город Орехов в Запорожской области. Там разрушена инфраструктура и ранены 9 местных жителей. Россияне атаковали дронами «Камикадзе» и Киевскую область. Об этом сообщил председатель областной военной администрации Алексей Кулеба. Цитата. «Есть удары по одной из громад области. Предварительно атака дронов «Камикадзе». Спасатели уже работают. В Сумской области будут продолжаться веерные отключения света в связи с тем, что россияне разрушили около 10 объектов энергетической инфраструктуры. Кроме того, ожидается распространение боев на Херсон, поскольку россияне приказали подготовить эвакуацию части мирных жителей города. Об этом говорится в очередном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Отмечается, что отступив примерно на 20 километров к северу в Херсонском секторе с начала октября, российские войска, вероятно, попытаются укрепить новую линию фронта. На этой линии идут ожесточенные бои, особенно на западе, где украинские наступления означают, что фланг России больше не защищен рекой Ингулец. Ну а в самой, кстати, России тоже звучали взрывы или, как их называют в России, хлопки. В Белгороде получил повреждение многоэтажный жилой дом. Перед этим в городе сработало ПВО. Это следует из сообщения мэра города Антона Иванова. Сегодня снова сработало ПВО. Есть повреждения в доме на улице Губкина, заявил он. Ранее медиа сообщили о том, что часть дома обрушилась из-за того, что туда попали обломки ракеты. На многочисленных кадрах с места происшествия видно, что рухнула часть крыши дома. Информации о пострадавших пока нет.
Россия продолжает удерживать и преследовать уголовно, несмотря на все требования Женевских конвенций, не делать этого украинских военнослужащих, в том числе бойцов полка «Азов». Официально сообщает об этом Следственный комитет России, что более 400 пленных бойцов полка «Азов» находятся на территории России в разных специализированных, как они говорят, учреждениях, на территориях Волгоградской, Ростовской, Белгородской, Воронежской областей. Ну и ФСБ вместе со Следственным комитетом расследуют их деятельность, при том, что эти люди являются военнопленными на самом деле, они должны не преследоваться, а ожидать обмена или возвращения на родину. Ну, мы уже много раз говорили о том, что Россия не выполняет никаких международных конвенций в этой войне. Россияне при этом продолжают быть объектом мобилизации, в том числе, например, питерские врачи. В Санкт-Петербурге поступило в больнице письмо из Комитета по здравоохранению города, где медицинским работникам рекомендуют отказаться от поездок за границу в служебные командировки. И там говорится, что вроде бы в СНГ страны можно, но на самом деле лично объясняют медсестрам и врачам, что настоятельно рекомендует им подписывать бумагу о невыезде за пределы России, включая страны СНГ, и связано это именно с мобилизацией. Там уже российские официальные органы разъясняют, что да, медики подлежат мобилизации и так далее. Ну, в общем, вообще сейчас в России пытаются отрицать, что идет вторая волна мобилизации, называют ее донабором. Ну, это очередной эвфемизм среди хлопков, отрицательных всплытий и так далее.
Ну и на этот донабор россиян в том числе мотивируют, по всей видимости, считая это мотивацией, раздавая им в военкоматах крестики и иконки. Нательные крестики, иконы и молитвословы будут раздавать мобилизованным россиянам для дальнейшего прохождения службы. Такое сообщение появилось сегодня на сайте Московского патриархата. Святейший патриарх Московский и все Руси Кирилл, это цитата, благословил всех епархиальных архиереев организовать в сотрудничестве с руководителями регионов Российской Федерации в военкоматах и пунктах мобилизации пасторское окормление мобилизованных. Они нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке, сказано в послании. Я сразу вспомнила выступление недавнее Дмитрия Певцова, актера, теперь депутата, перед мобилизованными. И на этих видеокадрах эти люди сидят с такими, ну, совершенно нерадостными лицами. А благостный Певцов говорит: «Дорогие мои, ну вот вы должны там помолиться, тоже иконки с собой взять. А иначе придет НАТО, придут западные страны и будут у ваших детей вместо родителей дядя и еще какой-то дядя».
Да, ну, безумие продолжает развиваться, особенно нагнетают его депутатско-пропагандистские высказывания. Ну, надо сказать, что я тут сразу вспомнил другую ассоциацию в связи с этими молитвословами, что на форме немецкого вермахта, когда они шли с захватнической войной по территории СССР, на пряжках было написано «С нами Бог». Gott mit uns. Вполне возможно, что крестики и молитвословы российской армии вполне понадобятся, и особенно призывникам и так далее, потому что ведь российское руководство грозит все время ядерным оружием. Мы помним прямые цитаты Дмитрия Медведева. И угрозы эти подкрепляют учениями со стратегическими комплексами «ЯРС». «ЯРС» – это комплекс, который несет ядерное оружие. Пройдут эти учения в республике Мариэл. Уже объявлено, что там будет задействовано около 300 единиц техники и 3000 военнослужащих. Ну, вроде бы учения плановые, точно так же, как и плановые учения, правда, они полностью электронные, у НАТО «Steadfast Noon». Ну, учения эти вроде регулярные, точно так же, как и осенние регулярные учения у НАТО по стратегическим силам. Но НАТО отреагировало на то, что Россия проводит во время той войны, которую она ведет, учения ядерных сил, и Североатлантический альянс будет внимательно следить за этими учениями. Сегодня это заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Вот его слова: «У союзников по НАТО очень хорошая служба разведки. Мы следили за российскими ядерными силами на протяжении десятков лет, и, разумеется, мы продолжим пристально следить за ними. Также мы будем сохранять бдительность, в том числе и сейчас, когда в России начинают новые учения».
Ну а в Беларуси в эти дни тоже проходят учения. Там стартовала проверка вооруженных сил, которую проводит Совет Безопасности. Об этом сообщает Министерство обороны страны. И, как сообщается, проверяют приведение в боевую готовность, совершение марша, развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач. А в то же время в Госдепартаменте США заявляют, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры будут и дальше добиваться, чтобы Россия, а также режим Александра Лукашенко в Беларуси заплатили суровую экономическую и дипломатическую цену за российскую агрессию в Украине. А там также заявили, что Беларусь значительно уступила России свой суверенитет. Цитата: «Пока режим Лукашенко продолжает поддерживать Кремль и его агрессию в Украине, мы будем и дальше применять новые экономические меры не только против России, но и против Беларуси, в частности против их институтов и элит», заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Ну да, в общем, довольно давно уже Запад называет руководство Беларуси соагрессором в войне против Украины. Беларусь в свое время так и не попала из-за Лукашенко в Совет Европы. Россия, напомню, в этом году была из него изгнана. И Совет Европы сегодня, точнее его парламентская ассамблея, приняла, наверное, самую мощную из международных резолюций по поводу войны России против Украины. В частности, там было сказано, что страны-члены Совета Европы призываются парламентской ассамблеей признать Российскую Федерацию террористическим режимом. Также призывается ускорить создание специального международного трибунала в связи с агрессией против Украины, признать российские политические партии, которые голосовали за решение, нарушающее суверенитет Украины, организациями, способствующими терроризму. В резолюции, естественно, названа незаконная аннексия оккупированных украинских территорий и осуждаются угрозы применения ядерного оружия руководством России, усиление репрессий внутри России и так далее. Ну и вот Алексей Гончаренко, один из членов украинской делегации и человек, который входит в руководящие органы ПАСЕ, сделал несколько твитов, где отметил наиболее важные пункты этой резолюции. Отмечается, что, как я уже сказал, российский режим является террористическим. Это мощный сигнал в мировом масштабе. Впервые в истории существования Совета Европы было заявлено, что нужно снабжать какое-либо государство оружием, и речь идет о системах ПВО. Отмечается, что присутствие России в Совбезе ООН неправомерно, и нет никаких юридических оснований для того, чтобы за ней оставалось там место. Это все очень важно, потому что ПАСЕ объединяет наибольшее количество европейских стран, а Совет Европы в принципе. И на этой сессии ПАСЕ выступил Владимир Зеленский по видео. Он сказал, что в этом году мы увидели, я сейчас цитирую Зеленского, что Россия сознательно отказывается от любого реального диалога с нами. Россия хочет говорить только на языке террора. Этот факт необходимо признать на всех уровнях – политическом, юридическом и на поле боя в Украине, поддерживая нашу обороноспособность. Я благодарен за то, что ПАСЕ может стать первой международной организацией, которая обозначит Россию именно так, как террористическое государство. Но еще много чего сказал Зеленский. В частности, он сказал, что у Украины есть лишь 10% от ее потребности в средствах ПВО. И, конечно, очень хочет Украина закрыть небо. И он ожидает от Франции и Италии мощных шагов в этом смысле, то есть от ключевых стран, членов ПАСЕ. Но я напомню, что ПАСЕ всегда реагировала наиболее жестко на все российские движения в смысле нарушения украинского суверенитета. Например, в 2014 году ПАСЕ ограничила права российской делегации, очень серьезно поразила ее в правах после того, как Россия аннексировала Крым. И эта ситуация оставалась в течение 5 лет до 2019 года, когда Россия различным шантажом вынудила ПАСЕ вернуть ей право голоса и так далее. Украина очень протестовала против этого сейчас. Я напомню, в Совете Европы России нет, ее оттуда выгнали. И поэтому, кстати, на россиян не распространяется деятельность Европейского суда по правам человека больше, совсем. Но вот ПАСЕ теперь не связано российским шантажом, в том числе финансовым, и принимает опять достаточно жесткие заявления.
На этом фоне помощь Украине не прекращается со стороны разных стран. И вот сегодня Эстония утвердила новый пакет военной помощи Украине. Об этом заявила глава эстонского правительства Кая Каллас. Отправляем в Украину зимнее снаряжение, экипировку и боеприпасы. Мы доставим их быстро. Давайте ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру, отметила Каллас на своей странице в Твиттере.
Другие страны Европы также помогают и, в общем, явно интенсифицирует свою помощь Германия. Она сейчас предоставила уже Украине 16 самоходных артиллерийских установок. Они вооружены 155-миллиметровыми артиллерийскими орудиями. Это, в общем, довольно серьезное вооружение, и это не ПВО, это то, что будет действовать на поле боя. Кроме того, вооруженные силы Украины получили от Германии противотанковые ракетные комплексы «Панцерфауст» с более чем 3000 ракет, 15 тысяч противотанковых мин, боевые машины пехоты и так далее. И на данный момент военная помощь Германии и Украине оценивается в 1,5 миллиарда долларов, что для Германии довольно серьезно. При этом Великобритания впервые поставит Украине ракеты средней дальности «Амрам» для зенитно-ракетных комплексов. И вот это вот очень серьезно, потому что «Амрам» – это известная ракета ПВО, она может уничтожать самолеты, и, как говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, того самого, который совсем недавно сказал, что Путин, наконец, дошел до того, что Россия больше не сверхдержава. Уоллес вообще регулярно троллит Кремль. Но вот Уоллес говорит, что это оружие, ракеты средней дальности «Амрам», поможет Украине защитить свое небо от атак и усилить противоракетную оборону при использовании вместе с американскими ЗРК «Насамс». Это, в общем, серьезное усиление украинской обороны. Кроме того, Британия поставит Украине сотни дополнительных менее мощных ракет ПВО, сотни беспилотников и 18 гаубиц. Ну и еще в смысле военной помощи Украине достаточно важное объявление от НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс обещает поставить Украине оборудование для подавления беспилотников. Дело в том, что, конечно же, иранские беспилотники, используемые российской армией, стали достаточно серьезным фактором российской агрессии против Украины. И Столтенберг заверил, что поставки сотен постановщиков помех для беспилотников позволят Украине защитить свою важнейшую инфраструктуру.
Ну, а то оружие, которое использует Россия, у нее, судя по всему, заканчивается. По крайней мере, эксперты Американского института изучения войны «Нью-Йорк Таймс» заявили о том, что вот эти самые высокоточные ракеты у России подходят к концу, и вообще их очень много потратили на недавние удары по Украине, потому что они пришлись в основном на гражданскую инфраструктуру, то есть в военном смысле они были потрачены впустую, еще и огромное количество денег на них было потрачено, примерно от 400 до 700 миллионов долларов по подсчетам Forbes. А в самой России тем временем продолжают преследовать людей за антивоенные высказывания. Мы продолжаем нашу рубрику «Кого, где, за что» постоянную. Тверской районный суд Москвы назначил 15 суток ареста и 50 тысяч рублей штрафа жителю Москвы Антону Усову, который, как вы думаете, что он сделал? Якобы слушал украинскую музыку в российской столице. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на жену Усова. Москвича признали виновным по статьям о неповиновении полицейскому и о дискредитации вооруженных сил России. Задержали его 12 октября сотрудники ДПС. Он ехал в своей машине, и у них возникло подозрение, что он что-то не то слушает. Ну, видимо, просто остановили, я так предполагаю, как это могло быть, и услышали, что песня какая-то подозрительная, не знаю, какая конкретно. Ну и, конечно, главной антивоенной историей сегодня, пожалуй, стала история молодой жительницы Тюмени, 20-летней Алисы, в отношении которой Центральный районный суд Тюмени прекратил административное дело. Прекратил, это редко сейчас бывает. Алису обвиняли в дискредитации российской армии из-за надписи «Нет в три звездочки Е». Она ее нарисовала мелком на асфальте. Ее сразу же обвинили в дискредитации армии, задержали и назначили суд, судебное заседание. Так вот, на этом судебном заседании девушка заявила, что эта надпись означала «нет вобли», поскольку она, цитата, «испытывает неприязнь к данному виду рыб». Ну и поскольку доказать обратное вообще было невозможно, суд отметил, что полиция никак это заявление не опровергла и прекратил дело за отсутствием состава административного правонарушения. И сейчас вот это высказывание «нет вобли», оно, конечно, уже превратилось в мем буквально за считанные часы. Рыба стала символом сопротивления, таким антивоенным символом. И в соцсетях множатся самые разные картинки, там Толстой, «Вобла и мир» и так далее. И волк, конечно, из «Ну, погоди», который разбивает воблу о телевизор, видимо, в знак протеста против войны.
Ну да, здесь очень много есть ассоциаций и с тем, что рыба была знаком первых там древних христиан, и то, что определенных вождей называют вождями с рыбьими глазами и вообще сушеными, как воблы и так далее. Но распространяются не только и репрессии, хотя бы даже и разворачиваемые обратно против всяких надписей, но и против названий. В частности, Генпрокуратура России признала нежелательной в России немецкую непрофессионалку неправительственную организацию, которая по-русски называется «декабристы», «декабристн». И это надзорное ведомство считает, что декабристы угрожают конституционному строю и безопасности России. Сказали, что она нежелательная на территории РФ. При этом декабристы, берлинская неправительственная организация, деятельность которой направлена на развитие гражданского общества в Восточной Европе, Центральной Азии, на Северном и Южном Кавказе, она не была очень сильно известна в России, но вот, видимо, Генпрокуратура отреагировала на название, и уже любого намека даже на бунт против власти достаточно, хотя бы даже исторического, чтобы российские прокуроры так реагировали.
Ну и в заключение, как обычно, небольшое сообщение, которое хоть немного поднимает настроение и воодушевляет нас в эти темные времена. Депутаты Европарламента сформировали короткий список премии Сахарова 2022 года, и в этот список вошел «Смелый народ Украины». Об этом сообщила пресс-служба парламента сегодня. 13 октября депутаты в комитетах по иностранным делам и развитию провели совместное голосование, чтобы выбрать финалистов премии Сахарова за свободу мысли. И туда, как я уже сказала, вошел смелый народ Украины, включая, естественно, президента Владимира Зеленского, избранных лидеров и гражданского общества. Смелый народ на премию номинировала Европейская народная партия. А я, кстати, заметила, что вообще слово «смелый», «храбрый», английское слово «brave» у меня стало ассоциироваться с Украиной. Когда я вижу это слово, даже совершенно в другом контексте, не имеющем отношения к войне, у меня первая ассоциация, которая возникает, это Украина. Действительно, вот сейчас возникают какие-то новые связи между словами.
Да, так и есть. И сегодня председатель ПАСЕ, когда он приветствовал Зеленского перед выступлением президента Украины по видео, сказал именно те же самые слова, что они аплодируют смелости. Там не только bravery, но courage еще, то есть мужеству народа Украины, который сопротивляется агрессии. Я думаю, что это очень стойкая сейчас ассоциация, но и она очевидная, потому что огромная атомная Россия, которая всем грозила, ничего не может поделать с свободным соседом, который решил отстаивать свою страну.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.